Российский оккупационный режим планирует запретить самую большую прозападную партию «Единое национальное движение» и другие коалиции.
Нет никаких конституционных основ для начала иска с целью запрета каких-либо политических партий.
Сезон закончился, цирк уехал, клоуны остались. Хочется, чтобы абхазские властные структуры думали о своих гражданах.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. Грузинские власти ожидают решения Конституционного суда о запрете трех ведущих оппозиционных партий. Соответствующий иск, поданный грузинской мечтой, стал, казалось бы, главным событием недели. Но грузинская власть на этом не остановилась. Как следует из заявления премьер-министра Ираклия Кабахидзе, грузинская мечта намерена оставаться у власти как минимум до 2035 года. Именно на этот срок рассчитана анонсированная сегодня программа развития страны. А к 2030 году, как рассчитывает партия, сменится руководство в структурах Евросоюза, в которой страна под руководством грузинской мечты, возможно, войдет. Поэтому на ближайшем будущем в партии явно не намерены концентрироваться, хотя уже через несколько дней станет известно решение Еврокомиссии по вопросу безвизового режима с Грузией. Все эти события выстроила в одну логическую цепочку Мзия Парисишвили.
Конституционный иск парламентского большинства грузинской мечты о запрете трех ведущих прозападных оппозиционных сил нацдвижения Хали и Лело премьер-министр Иракли Кобахидзе считает исправным и благим для страны. Правда, его ответ на вопрос, почему в этом списке не оказалась партия бывшего соратника экс-премьер-министра Георгия Гахария за Грузию, у многих оставил осадок предвзятости истца.
С правовой точки зрения партия Гахария спасла себя, потому что в иске основным положением указан саботаж. Партия вышла из режима саботажа, поскольку вошла в парламент. Так он, Гахария, спас свою партию от попадания в список о запрете партий. Если бы Лело в свое время вошла бы в парламент и не аннулировала бы партийный избирательный список, нам бы пришлось изъять и Лело из искового списка. Но она осталась в режиме саботажа и таким образом и в иске.
Такой пассаж снисходительности никак бы не распространился на нацдвижение, следует из других ответов премьер-министра на вопросы журналистов, в том числе и о тех, которые были связаны с отношениями власти грузинской мечты с Евросоюзом. Сегодня стало известно, что Еврокомиссия 4 ноября рассмотрит вопрос Грузии по выполнению обязательств и что, возможно, из-за позиции правящей силы страна потеряет безвизовый режим. Что вы ожидаете, каким будет отчет Еврокомиссии по политике расширению? Берете ответственность на себя за негативные последствия? На вопрос журналистов Кобахидзе ответил.
Мы ответственность берем за защиту наших национальных интересов.
Напомним, что Евросоюз изначально был предвзят грузинским властям. Еще до того, как правительство объявило 28 ноября прошлого года о приостановке диалога по вхождению Грузии в Евросоюз, что негативная реакция по поводу принятия так называемого российского закона об иноагентах на самом деле была вызвана с провалом плана Брюсселя. По словам Кобахидзе, этот закон на самом деле является законом о прозрачности революции, которую планировало нацдвижение.
Мы ждем 2030 год и надеемся, что до того изменятся подходы в европейской бюрократии. В таком случае для Грузии будет полезным вхождение в Евросоюз. Тогда изменится там и отношение, к примеру, о возвращении нацдвижения к власти и то, что они говорили о судебной реформе. В этом тоже подразумевается возвращение контроля над судебной системой в руки нацдвижения. Вот такие условия они нам выдвигали. Если изменяются подходы, поменяются и условия.
Но не поменяются отношения грузинской мечты к нацдвижению и другим нежелательным властям партиям. Об этом четко дал знать премьер-министр Иракли Кобахидзе, который исключил предположение о том, что запретом этих партий власти готовятся к внеочередным парламентским выборам, что больше года требует прозападная часть общественности и оппозиции. Исключено, парламентские выборы пройдут в октябре 2028 года, заверил Кобахидзе. Кинсек грузинской мечты мэр Тбилиси Кахакаладзе накануне, отметая критику европейских партнеров по поводу конституционного иска о запрете оппозиционных партий, убеждал журналистов, что его партия с успехом проведет и плановые выборы не только в 2028, но и в 2032 году. Признаком того, что у грузинской мечты очень далеко идущие планы на сохранение власти, для многих стало решение премьер-министра Ираклия Кобахидзе разработать стратегический план развития Грузии до 2035 года. Власть готовится к установлению диктатуры, убеждены в оппозиции. Они готовы принять вызов и бороться до конца. Об этом сообщила в том числе и один из лидеров нацдвижения Ани Цитлидзе. В Грузии российский оккупационный режим планирует запретить самую большую прозападную партию «Единое национальное движение» и другие коалиции. Для нас не имеет никакого значения, какое решение примет КС. Спикер парламента Шалва Папуашвили и грузинская мечта могут свернуть свой конституционный иск в трубочку, а куда направить, сами лучше знают. Наша партия продолжит свою деятельность в любом формате. Мы также будем представлены в КС во время процесса. Об этом партия сообщит попозже. На всех платформах, в том числе и в Европейском суде по правам человека, намерены противостоять этим планам власти и в партии «Сильная Грузия» Лело. Ее представитель Тазу Датунашвили говорит, чем чреват этот иск.
Запретят в конечном итоге Лело или нет этот процесс. Эти законы в целом направлены на узаконение диктатуры и противоречат Конституции Грузии.
Оппоненты и критики власти рассчитывают, что правящую силу могут остановить только ужесточение западных санкций в отношении лидеров грузинской мечты во главе с ее основателем Бидзиной Иванишвили. Критика из Брюсселя в эти дни слышна все громче по этому вопросу. И недавно принятые поправки в Европарламенте об упрощении механизма по приостановке безвизового режима, которые затронут не всю страну, а конкретные группы, обнадеживают в Грузии многих. Ждать ответа по этому поводу осталось теперь недолго. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в ближайшие дни представит Комитету по иностранным делам Европейского парламента пакет мер по расширению Евросоюза на 2025 год. Аналитики и бывшие чиновники считают, что предстоящий доклад Еврокомиссии станет самым суровым предупреждением для Грузии. Они единодушно отмечают, что правительство мечты в последнее время фактически затормозило процесс сближения с Европой и выбрало путь авторитарного управления по российскому образцу, говорит бывший заместитель министра экономики, член экспертного совета аналитического центра GeoCase Никола Видзе.
Наконец-то было объявлено, что население Грузии не будет подвергаться визовым ограничениям, но никаких поблажек не будет для этого правящего меньшинства, которое силой захватило эту власть. Несмотря на то, что они нам здесь говорят, что Deep State, Запад, это плохо, они там получают образование, там учатся большинство их детей, и там они тратят свои незаконные, неучтенные доходы, полученные непонятным образом. То есть было прямо сказано, что им это будет запрещено, и я этого ожидаю.
Убежден Алавидзе, еще одним аргументом своего мнения добавляет, что может быть более жестким дипломатическим тоном, чем когда наш стратегический партнер Германия отзывает своего посла Петера Фишера для консультации. Как заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, еще один объект ярых нападок со стороны грузинской мечты, доклад еврокомиссара КОС будет объемным. В нем подробно будут описаны изменения, произошедшие в стране за последний год, и то, как они повлияли на стремление Грузии к членству в ЕС. Презентация доклада пройдет в Брюсселе при участии вице-президента Европейской комиссии Каи Калас и комиссара Марты КОС, а посол Герчинский в тот же день проведет пресс-конференцию в Тбилиси. Доклад по Грузии будет опубликован 4 ноября. К тому времени будет известен и ответ Конституционного суда, примет ли на рассмотрение иск грузинской мечты о запрете трех оппозиционных партий. С учетом лояльности судейского корпуса к властям, нет ожидания, что КС отклонит этот иск, уже названный европейскими партнерами шокирующим откатом от демократии и шагом к однопартийной диктатуре.
Итоги грузинской недели подвела Амзия Парисишвили.
Некруглый стол.
Продолжим тему. Грузинская мечта обратилась с иском в Конституционный суд Грузии с требованием запретить три крупнейшие оппозиционные партии страны – «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены» и «Сильную Грузию Лело». Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили разъяснил, что пока нет необходимости запрещать партии поменьше, но это может случиться, если они, как сказано, приобретут существенное влияние на политический процесс. Насколько конституционен иск самой грузинской мечты и чего она этим добивается, ответ ищет за некруглым столом Нана Плиила со своими гостями, конституционалистом Вахтангом Хмаладзе и директором Института исследований России Давидом Дарчашвили.
Патно Вахтанг, начну с вас. Насколько конституционен иск партии власти? Насколько приводимы там аргументы весомы с точки зрения закона?
С моей точки зрения нет никаких конституционных основ для начала иска с целью запрета каких-либо политических партий, не только этих трех, но и других. Основы запрета политических партий определены Конституцией. И там четко сказано, при каких действиях могут быть запрещены партии. В этом перечислении есть такое, например, что актуально для сегодняшней ситуации, что если целью партии является низвержение конституционного строя Грузии или ее насильственное изменение или нарушение территориальной целостности, вот эти основы могут быть основанием для конституционного иска с последующим решением Конституционного суда запрета партии. Тут я хочу обратить внимание нашего слушателя на конструкцию, на смысл данного предложения. Насильственное изменение чего? Конституционного строя. Тут не говорится об изменении власти. Говорится только об изменении строя. Что это означает? Вот если просто, простыми словами объяснить. Что если целью партии является низвержение или насильственное изменение парламентской республики на конституционную монархию, например. Вот это является конституционным устройством. А что касается партии, действия партии для изменения власти, хотя бы и насильственного. Если такие действия подпадут под положения, установленные Уголовным кодексом, то такие претензии могут быть предъявлены, скажем, руководителям партии или членам партии, то есть физическим лицам, которые осуществляют запрещенные законом действия, но не к партии. Для запрета партии установлены не только у нас, но и во всем демократическом мире весьма высокие стандарты. Нарушения должны быть очень серьезны, и они должны быть строго и точно доказуемы.
То есть недостаточно, чтобы премьер-министр говорил, что оппозиция радикальна, придется доказывать, что это какая-то террористическая организация, наверное, разжигающая некую ненависть или насильственное свержение конституционного строя, как вы говорите.
Если целью партии является насильственное изменение конституционного строя, вот только в этом случае может быть партия запрещена, а не из-за стремления изменения власти, хотя бы и насильственного. Вот если мы обратимся к конвенции, Европейской конвенции о правах и свободах, то там прямо говорится, что власти не должны действовать так, чтобы заставить людей свергнуть эту власть. То есть это право на восстание. Если власть выходит за рамки Конституции, если они нарушают Конституцию, нарушают права и свободы человека, то граждане этого государства имеют право восстать.
В буквальном смысле.
Так что, Так что правовых основ я не вижу. Меня удивило заявление сперва председателя парламента, потом заявление господина Кобахидзе, премьер-министра, которые сказали, что аналогичные нарушения вот этих трех наиболее поддерживаемых оппозиционных партий и другие партии, но мы не ставим вопрос об их запрете, поскольку они слабы.
То есть они преступные, но пока слабые. Нарушают закон, но тоже антиконституционно. В принципе, можем запретить, когда нам это неудобно.
Конечно, вот этим они сделали, по моему мнению, самоиллюстрацию, что целью является запрещение партии не потому, что это запрещено Конституцией, а потому, что они имеют силу заменить действующую власть. Если я более сильный, чем вы, и мы оба нарушили закон, то вас не будут осуждать, поскольку вы слабы. А меня будут осуждать, поскольку я более сильный, и я являюсь конкурентом власти. Ну, это же избирательное право, что полностью запрещено в правовом государстве. В соответствии с Конституцией Грузия является правовым государством. Хотя фактически наша власть вышла за пределы правового государства. И само это уже является нарушением Конституции.
Патно Давид, избиратели, как правило, отправляют партии в небытие. Почему грузинская мечта, которая не раз участвовала и, как сказал премьер Кобахидзе, выиграла у нас движение, решила идти теперь этим путем, просто взять и запретить своих главных политических оппонентов, оппозиционные партии, которые на последних парламентских выборах, которые они не признают, но даже согласно официальным данным ЦИК, вышли и заняли второе, третье, четвертое места?
Знаете, вот чисто такого рационального, логичного объяснения, это все, что грузинская мечта делает, не поддается. Единственное, вот там какая логика просматривается? Вот так хочу и все. А это исходит от Бидзина Иванишвили. Вот так он хочет. Он это заявил в прошлом году, в апреле, когда сказал, что запретит все партии, которые для него являются коллективным национальным. И вот они сейчас это выполняют. Для этого и была создана эта парламентская так называемая комиссия Цулукиани, чтобы подготовить почву. Ну, то, что они подготовили, то, что потом Папуашвили озвучил, то, что вы какую-то часть цитировали здесь, ну, это, с одной стороны, я полностью согласен с Батон Вахтангом, что это самоиллюстрация, это признание криминала, который они совершают, и когда-нибудь им воздастся за попытку законения вот этого избирательного правосудия. С другой стороны, это также показывает плачевность вообще юридической мысли, потому что эти люди, они юристы, грузинские юристы, да, не оканчивали Тбилисский государственный университет, потом обучались в Германии. И вот во что они превращают, как они насилуют правовое сознание, вообще право. Вся их логика, то, что вот озвучивал Папуашвили, это вот логика дезинформации. Какие-то вот маленькие кусочки событийные, которые происходили, допустим, акция, которая закончилась раскачиванием и потом падением этого забора президентского дворца. Или то, что, да, допустим, в 2008 году русские абхазские подразделения вошли в Кадорское ущелье. Да, они вот какие-то кусочки из реального событийной канвы берут, а потом из этого делают такие умозаключения, которые просто ни к чему не привязываются, никакой логики в себе не несут, и выявляют просто их желание, чтобы расправиться с политическими оппонентами. А почему это они делают? То есть ваш вопрос был в том, почему? Да, вроде и так выборы выигрывают. Но они выигрывают с трудом, это раз. Второе, они выигрывают через явные нарушения избирательного законодательства. И об этом все международные миссии наблюдателей заявляли, и поэтому у них проблема международной легитимации. Они хотят как-то из этого поля попытаться выйти, делают еще хуже. То есть на самом деле они этим вообще приканчивают, демократическую избирательную систему в Грузии. люди и запрещая партии о такой нормальной избирательной политике, ну, выборной процедуре может идти речь. Но опять же, вот единственное остается, вот, что вот на нервы действует Иванишвили существование этих партий, и он думает, что разом все это вот прикончит.
Патновахтанг. В этом иске правящая партия Грузии также говорит, что партия экс-президента Михаила Саакашвили обвиняется в том числе в свержении избранной власти. Имеется в виду бывшего президента Эдуарда Шеварднадзе, имеется в виду революция Роз 2003 года. С тех пор прошло больше 20 лет. Вот премьер Кубахидзе говорит, что партия, которая ответственна за августовскую войну 2008 года, совершила предательство и должна за это ответить. Опять-таки, довольно много времени прошло с августовской войны, и грузинская мечта находится бессменно у власти 13 лет. Почему власть до сих пор мирилась с этими людьми? И почему власть возвращается к этим вопросам? Каковы юридические перспективы здесь?
Ну, я начну с последнего насчет юридической перспективы. Если Конституционный суд будет действовать в строгом соответствии с Конституцией и международным правом, то никакой перспективы на этот иск не будет иметь. Но, к великому моему сожалению, я очень сомневаюсь в том, что Конституционный суд будет строго следовать Конституции и международному праву. Ведь только судебный контроль вправе сбалансировать действия власти. Незаконные или неконституционные действия власти. А когда суды подпадают уже под политическое влияние правящей партии, тогда уже вообще говорить о правовом государстве уже теряет смысл. Тебе относительно того, что начали говорить о свержении власти там, в 2003 году или там, о действиях в 2008 году, о военных действиях, то что я могу сказать? Нравится кому-либо или не нравится, но то, что произошло в 2003 году, это было так называемой бархатной революцией и поддержку тех политических сил, которые фактически заставили тогдашнего президента Шеварднадзе уйти в отставку, и это было поддержано выборами президента в начале января 2004 года и затем парламентскими выборами весной того же года, то говорить о том, что это было насильственное свержение власти, я считаю, неправомерным. Это раз. Второе. То, что происходило в 2008 году. Тогдашняя вот правящая партия «Единое национальное движение» не только из-за этого, но и по другим причинам понесло политическую ответственность. При последующих выборах в 2012 году избиратели отказали в предоставлении власти единому национальному движению, и в результате выборов к власти пришла коалиция оппозиционных партий. Так что ответственность за то, как действовала правящая партия, единое национальное движение, политическую ответственность эта партия понесла. И это все. Но нельзя говорить о том, что это является основой для запрета партии. Эти действия партии нельзя оценить как уголовно преследуемое действие. Такого нельзя делать. Разные партии, находящиеся во власти в разных государствах, начинали войны, проигрывали войны, выигрывали войны. Но из-за этого эти партии несли только политическую ответственность. После вот таких действий или их переизбирали, или отдавали преимущество другим партиям. Это политическая ответственность, и это вполне понятно. Но из-за этого никто не запрещал, например, из-за проигрыша войны нигде в демократических государствах никогда не запрещал партию, которая находилась у власти в то время, когда она проиграла, скажем, войну. Это разные вещи – политическая ответственность и уголовная ответственность. Возможность вести партийную деятельность или запрет на партийную деятельность. Вот за запрет, на какой основе может быть установлен, это четко определено Конституцией. И всякая манипуляция неправильной интерпретации той или иной нормы, само это является неконституционным, вот такое действие. Вот это нужно хорошо понимать.
Батно Давид, вы уже вспоминали, что Бидзина Иванишвили в преддверии парламентских выборов обещал вынести политический, юридический приговор или вердикт коллективному нацдвижению, и он исполняет, по сути, свое обещание, но он также говорил о создании адекватной национально ориентированной оппозиции. Он будет создавать какую-то свою ручную оппозицию?
Наверное, что-то будет создавать. Есть первые как-то шаги в эту сторону, вот эта нейтральная Грузия, которая более открыта явным таким открытым текстом, высказывает пророссийскую ориентацию. Вот эта партия будет. Может быть, еще что-то, допустим, какую-то ручную прозападную партию он постарается создать. Но им будет запрещено критиковать правящую партию. И непосредственно, не дай бог, еще критиковать Иванишвили. Существование кого-то, кто критически настроен, кто может в конце концов привлечь к себе большинство избирателей, вот такие политические силы неприемлемы.
Гостями Нины Плиевой за некруглым столом были Давид Дарчашвили и Вахтанг Хмаладзе. Полностью этот разговор вы можете почитать и послушать на нашем сайте www.echokavkaza.com. В Абхазии на этой неделе объявил о паузе Сухумский аэропорт, самое громкое и самое ожидавшееся в течение всей новейшей истории самопровозглашенной республики экономическое начинание. Спустя всего полгода после торжественного открытия аэропорта с 25 октября регулярные рейсы из России прекращены, табло вылетов погасло. Формальной причиной – переход на зимнее расписание. Фактическая же – остановка движений почти на весь холодный сезон из-за отсутствия спроса. К осени поток туристов иссяк. Соответственно, и российским авиакомпаниям стало невыгодно летать в Абхазию. Как Сухумский аэропорт оказался сезонным, расскажет Хатия Хасая.
После бурного летнего старта, когда воздушная гавань Абхазии впервые за три десятилетия вновь приняла пассажиров, к осени поток туристов иссяк. Российские путешественники, составлявшие почти весь пассажиропоток, вернулись в Москву, Петербург и другие города. Новых желающих лететь в Сухуми не оказалось. Как сообщает Министерство экономики самопровозглашенной республики, с наступлением зимнего периода частота полетов будет снижена в соответствии с сезонным спросом. На практике это означает, что большинство рейсов отменены до весны. По официальным данным, за 5 месяцев работы Сухумского аэропорта было выполнено около 520 рейсов и перевезено более 118 тысяч пассажиров, результат которой оказался почти в 8 раз ниже первоначальных ожиданий. Власти рассчитывали достичь 1 миллиона к концу 2025 года. И тем не менее в Абхазии говорят, что сезон удался.
25 октября 2025 года завершается первый в новой истории международного аэропорта Сухум имени Ардзимба летний сезон регулярных полетов. Несмотря на то, что сезон стал дебютным, он продемонстрировал высокую пассажирскую востребованность.
Пишет информационное агентство «Апснепресс». Согласно данным вице-президента Альянса туристических агентств России Александра Корчана, с момента возобновления полетов 1 мая 2025 года турпоток в республику вырос на 20%, что стало приятной неожиданностью.
Полетели обеспеченные клиенты, которые предпочитают летать самолетом в выходные дни. Скажем, из Москвы в Сухум прилететь с пятницы по понедельник и пожить в дорогом отеле.
Но к осени стало очевидно, инфраструктура работает по законам курортного сезона, а не круглогодичной экономики.
Аэропорт оказался сезонным, пока не удалось выстроить круглогодичный цикл приема отдыхающих. А ведь столько возможностей. Снежные горы, мягкая зима у побережья. Медицинский туризм был идеальным направлением. Концерты известных исполнителей и так далее.
Пишет телеграм-канал Абхазия Центр. Местные жители воспринимают ситуацию болезненно. Для них это просто сезонная пауза, для других – символ зависимости Абхазии от российского туризма.
Помните, как мы совсем недавно радовались и гордились открытию аэропорта. Все для людей удобно, комфортно. Но наступает 25 октября. После этой даты расписания полетов нет. Помните, в СССР был интурист? Свои гусгостиницы, свои автобусы, все для иностранцев, а не для своих граждан. Похоже, что и аэропорт своеобразный интурист. Сезон закончился, цирк уехал, клоуны остались. Хочется, чтобы абхазские властные структуры думали о своих гражданах, о наших с вами проблемах и решали их. Говорят, идут консультации, но пока ясно, что аэропорт, скорее всего, вновь заработает к новогодним праздникам. Ведь именно тогда туристы захотят побывать у нас, а мы опять на Арбе через Псоу.
Пишет бывший советник посланника посольства Абхазии в России Татьяна Гуля в Facebook. Другие пользователи оставляют комментарии под постом.
Какая разница, пользуюсь я или не пользуюсь? Аэропорт должен работать прежде всего для своих граждан. Когда продавали страну и аэропорт, там где-то звучала посуточная неустойка, которую наши продавцы подписали. Кто-то знает подробности?
Пока известно, что единственные регулярные рейсы будет выполнять 1 ноября российская авиакомпания «Руслайн», дважды в неделю соединяя Сухуми с Москвой. Полеты на 50-местных самолетах запланированы по средам и субботам. Билеты стоят около 8 тысяч рублей, примерно $100 США в одну сторону. Ранее регулярные рейсы выполнялись в другие города России, такие как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск.
Думаю, в неделю два рейса точно заполнятся из Москвы. Абхазов в Москве проживает более 15 тысяч человек.
Пишут с надеждой абхазские пользователи. Директор департамента сети маршрутов и продаж авиакомпании «Руслайн» Ростислав Петров уверяет, что Абхазия остается одним из любимых направлений россиян для путешествий благодаря мягкому климату и спокойному отдыху.
Запуская рейсы накануне зимнего сезона, мы предлагаем пассажирам возможность провести время у моря, где по-прежнему сохраняется тепло и атмосфера умиротворения.
Говорит Петров. Аэропорт, реконструированный на российские деньги и не имеющий международной лицензии, принимает рейсы только из России. Теперь, чтобы минимизировать убытки от простоя, местные законодатели решили установить нулевую ставку НДС на услуги, оказываемые операторам аэропорта при международных воздушных перевозках иностранным авиакомпаниям. Ожидается, что данная мера сделает перелеты более выгодными для авиакомпаний и уменьшит цены на аэропортовые услуги, что, по мнению депутатов парламента самопровозглашенной республики, будет способствовать развитию авиасообщения. Такую льготу в парламенте назвали временной. Ее можно отменить в любой момент. Есть информация, что власти могут возобновить полеты к новогодним праздникам. Возможно, на пару недель. После этого снова пауза до мая, востребованного летнего сезона. А там уже, как заявляют местные чиновники, может расшириться география полетов в направлении Казани, Уфы, Перми и Пскова в 2026 году.
О сезонной судьбе Сухумского аэропорта рассказала Хатия Хасая. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.